Тема дня. Я в гуще событий. Летаю как никогда. Спасаю наших ребят, потерпевших аварии. Писать не бросил. Работаю над книгой. Она будет о настоящих людях. Людях действия, а не о тупых, бездушных мещанах. Автор этого письма известен всему миру. Для домашних он был Тонио. Для школьных друзей – Звездочет. Товарищи по авиационному полку называли его Сент-Экс. И это он придумал сказку про маленького принца. Антуан де Сент-Экзюпери. Знаменитый французский писатель и легендарный летчик.
Посети планету Земля, у нее неплохая репутация. Этот совет один географ дал одному маленькому принцу, и маленький принц прилетел на Землю. Самое известное свое произведение, аллегорическую повесть-сказку, Экзюпери опубликовал за год до смерти, 6 апреля 1943 года в Нью-Йорке. Он сам иллюстрировал книжку, и это не просто картинки, а полноценная часть произведения, потому что и автор, и персонажи все время ссылаются на рисунки и даже спорят о них. У каждого персонажа есть реальный прототип. Образ маленького принца, конечно, автобиографичен. Это свое собственное моральное правило Экзюпери заключает в слова принца. Есть такое твердое правило: встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету. Другой важный персонаж – цветок. Роза, которую маленький принц любит и охраняет. Это красивая, но капризная жена Экзюпери – Консуэла Сунсин де Сандоваль. Ее за взрывной темперамент называли сальвадорским вулканом. Еще одна женщина запрятана в образе сказочного лиса. Это верный друг Экзюпери Сильвия Рейнхарт. Она помогала ему в трудные времена. Именно лису поручено произнести известнейшие теперь слова: «Ты навсегда в ответе за всех, кого приручил». Число людей, прочитавших «Маленького принца», подсчитать невозможно. В списке 100 книг 20 века по версии французской газеты «Le Monde» сказка «Экзюпери» занимает 4-е место. Не менее трудно подсчитать и количество ее постановок. Об одном из таких спектаклей, который идет на сцене Московского областного театра юного зрителя, мы будем говорить с его режиссером Алексеем Доронином. Алексей, когда вы впервые познакомились с «Маленьким принцем» и какие у вас были первые впечатления?
Впервые с «Маленьким принцем» я познакомился на втором курсе, значит, мне было, получается, где-то около 20-21 года. Я прочитал, я был потрясен. Емкостью увлекла и типология персонажей, и фабула, и сентенции, философские изыскания, которые там есть. И тема, конечно, любви маленького принца к Розе. Если маленького принца рассматривали как душу взрослого человека, который находится в поисках самого себя, и приходит в итоге к тому, с чего, собственно, она начинала. То есть то, от чего уходит. Это, наверное, было очень свежо по восприятию, потому что произведение, имеющее форму сказки, совершенно не сказочного содержания. Это вся взрослая история, написанная как бы детским языком, лубочным.
Алексей, вот вы сказали сентенции, и мне хочется спросить, а ваше отношение к этой сказке не переменялось во времени, так сказать, неважно, перечитывали вы ее потом или нет, все-таки второй курс — это довольно давнее уже событие, не представлялась ли она вам, может быть, но иной в разное время? Вот все-таки слово «сентенция», она такое немножко критическое. Я так понимаю, что вы сегодня смотрите вот куда-то туда и...
Я, наверное, не пересмотрел. Нет, я не пересмотрел, и по-прежнему я разделяю его дидактический посыл о том, что зорко одно лишь сердце и так далее, все эти слова, которые стали уже нарицательными. Наверное, просто мы о них не часто так вспоминаем, об этих словах. Но в своей жизни мы по-разному их толкуем, с разным, скажем так, багажом душевным. Каждый раз эти слова наполняются разным содержанием, моим личностным содержанием. Но я не уверен, что я могу в эту сказку как бы от себя перенести больше, чем там есть, потому что она изначально уже так точно сформулирована, что перекрыть ее очень трудно, потому что ее писал уже зрелый человек.
Вы все-таки сделали попытку, поскольку поставили спектакли, об этом хочется поговорить подробнее, но чуть позже. Вот, может быть, еще о тексте немножко. Если говорить о «Маленьком принце» в наши дни, вот как о произведении, которое во всем мире известно, и это не случайно, как вам кажется, это актуальное произведение? Или вот текст, как я понимаю из ваших слов, «Экзюпери» содержит, ну, просто набор таких вечных ценностей, которые можно излагать всегда?
Для меня это история христианского толка. И поскольку самой популярной книгой по-прежнему остается Новый Завет, и она не теряет систему своих ценностей, есть, наверное, попытки как-то по-разному истолковать эту книгу книг то у «Маленького принца» я считаю, что это сказка сказок.
Угу.
Лично для меня. Она аккумулирует все самое лучшее, что пока еще в человечестве остается. И что в мире не происходило, какие бы войны, какие несправедливости, всякой пакости и так далее, и так далее. Эта книга воскресает то лучшее, что иногда теряется. Такая вот универсальная книга, совершенная в своей форме.
Алексей, судя по тому, что вы сказали, я предположу, что ваш любимый герой в этой сказке – это и есть «Маленький принц»?
«Маленький принц». Ну, «Маленький принц», безусловно, конечно. Потому что мы все к «Маленькому принцу» стремимся. И когда «Маленький принц» по-разному на разных планетах формулирует, как насколько странные взрослые, это всегда ты обращаешься к самому себе. Потому что все эти странности этих персонажей, этих деятелей планет различных, да, они находятся во мне, самом лично и вообще в любом человеке. Такие разные ответвления. Вроде как пороки, что ли, так человеческие. Да? Или разнообразности глупостей, которые в человеке есть. «Маленький принц», да. Вот. Ну и лис, наверное, тоже все-таки.
Да, лис хороший.
Конечно, лис. Лис хороший. Он там совсем мало заявлен, да, он фактически формулирует ему какие-то вещи основополагающие. Если «Маленький принц» немножко страдает резонерством, то лис этот, видимо, прошел. И поэтому жертвует дружбой маленького принца во имя маленького принца. Он прожил с ним этот путь дружбы, длинный путь достаточно, для того, чтобы в конце им пожертвовать, в какой-то степени даже трагедийный персонаж, потому что трагедийный персонаж, он это ведомо знает, на что он идет, он знает, что он обречен. То есть он знает, что их дружба однажды прервется, это неизбежно. Он знает, чтобы в конце плакать об этом расставании. Но он это идет для того, чтобы подвигнуть маленького принца каким-то главным категориям, для того, чтобы тот не запутался, не затерялся в этой жизни. Вернуть его к тому, от чего он ушел. От чего уходить, может быть, и не стоило бы, а может, и стоило для того, чтобы познать, а насколько то, от чего он ушел от этой розы, да, то есть от самого себя, насколько для него это важно, только путем познания.
Скажите, пожалуйста, а вы знали какие-то постановки или экранизации «Маленького принца» до того, как сделали свой спектакль? Может быть, ориентировались на что-то, как в данном случае?
Нет, я знал, конечно, что они есть, какие-то постановки, фильм, кажется, и советский, и, может быть, даже где-то диснеевский, но я ничего не смотрел его. И другие спектакли тоже я не видел, а опирался на то, как этому произведению придать сценический эквивалент. То есть увлекательный для определенного возрастного ценза. Там 10 плюс 12. Форма, где в данном случае родилась, исходя из задач, как сделать этих персонажей, эту историю, увлекательной по действию. Потому что там все-таки много текста от автора, они много разговаривают. Одно дело я читаю это, а другое дело это сцена. И если это в чистом виде, не в игровой модели, детям или там предподростковому возрасту это все рассказывать, может немножечко утомить. Ну, вроде как наставление родителей, да. Мы все их слышим, понимаем, но они наводят на нас скуку. Другое дело, что ребенок понимает те же слова в игровой модели. Поэтому здесь я опирался на свою, скажем так, интуицию.
Алексей, ну вот теперь подробностей хочется все больше и больше. И первый вопрос в связи с этим такой. Почему вы дали жанровое определение своей постановке «Эксцентричная сказка»? В чем проявляется эксцентризм и какой он, если вы ориентируетесь, в общем-то, на возраст маленького принца, на тех, кому 10-12 лет? Что там эксцентричного?
И что эксцентричного? Ну, во-первых, способ существования самих действующих лиц, вот этих всех персонажей планет. Дети вообще слушают только тогда, когда для них увлекательно по форме. Ну, поскольку это не габаритная история, не постановочная, да, в большом смысле, там нет у нас летающих планет каких-то объемных, или там барханов, или еще чего-то, там, да, это история стилизованная, то встал вопрос, как увлечь зрителя потенциального через способ существования. То есть они очень остро реагируют на яркость проявлений. Это во-первых. Дальше возникает вопрос, может ли это являться самоцелью. Наверное, нет, но поскольку единственный здравомыслящий персонаж у нас, как Мышкин в своем обществе, там, да, куда он попадает у Достоевского, так и маленький принц в своем способе существования, наоборот, очень сдержан, он в какой-то степени более, скажем так, интеллектуальный персонаж, да, то окружение его достаточно сумасбродное. В данном случае сумасбродное по поведению, по модели поведения, по реакциям, по пристройкам и так далее, и так далее. Мне показалось, что эксцентричная форма воплощения, она и как постановочная задача воплотилась, и как смысловая. То есть на фоне маленького принца все эти товарищи смотрятся достаточно...
Диковато?
Диковато, да, вот совершенно точно. Диковато и странно.
Но вам придется тогда рассказать о костюмах и каких-то элементах декорации, чтобы так яснее было.
Ну, пространство мы решили, как книгу Мэгзюпери, это такой короб, коробка, у кого-то возникали аллюзии, что это коробка-барашка, да, полностью испещенный текстами, иллюстрациями самого Мэгзюпери. Соответственно, персонажи эти, это персонажи самой книги. Но поскольку у нас там все четыре артиста, они перевоплощаются, да, соответственно, потребовалось необходимо создавать костюм-конструкторы, которые по-разному могут трансформироваться. Поскольку переодевание происходит здесь сейчас моментально, то это, как правило, элементы которые отчасти повторяют иллюстрации самого Экзюпери. Где-то какие-то решения нанесены. Ну, предположим, там географа мы не решали как старика, который книжки читает, а решили его как такого армейского толка...
Стратег?
Стратег, да, который просчитывает планы наперед и много командует, но мало делает. То есть они, по сути, по своей логике поведения, в самом тексте, они, конечно, очень абсурдные персонажи. Все, что они не делают, все имеет такую зацикленную форму. Бред помыкает бредом, змея поедает змею, да? По тексту это бред, и по способу существования они достаточно бредовые все. И ведут себя немножко странно. Или мы скажем так, эксцентрично, или еще, точнее, как вы сказали, диковато. Предположим, змею я решил в стилистике Марлен Дитрих, но для такого возраста не очень читабельный костюм, да, может быть, если это был бы более младший возраст, ну, мы решили ее, наверное, какой-нибудь как зеленый фрак с длинными гиндефалдами. А если бы это был бы 2+, предположим, ну, если бы вдруг рискнули бы делать маленького принца совсем для малышей. Это, наверное, была бы какая-то ползающая актриса по полу, да? Чтобы совсем было читабельно. Вот. Ну, поскольку мы озвучиваем, что это змея, там ясно, что змея — это смерть, конечно, особо смерть приносит. Она уносит с собой всех, кого приводит в этот свет. В том числе и прелесть, что она это впрямую не говорит. Да, мы только догадываемся об этом. Поэтому возник рисунок роли специфичный, отличающийся от всех остальных. Это такая обратная эксцентричность. Наоборот, суперграфичная, максимально сдержанная. Ну и там, конечно, свита играет короля. То есть какие-то решения возникали, опять-таки, опираясь на какую-то смысловую нагрузку, которую нам удалось как более или менее вычитать в этом произведении.
Алексей, вы сказали о том, что мы лишь догадываемся о смерти, а вам все-таки придется как-то и приходится показывать уход маленького принца? Он где-то исчезает за кулисами, или вы демонстрируете все-таки вот его какое-то прощание с жизнью? Как это решено?
Как решено? Если вы помните, там есть последняя генеральная мизансцена маленького принца в иллюстрации к Экзюпери, где он немножечко скидывает руки.
Да-да.
Да, как вот везде. Вот мы этим, ну, чуть-чуть видоизменённо эти мизансцены повторяем.
Алексей, вот в связи с тем, что вы немножко повторяете рисунок самого Экзюпери и так далее, я хочу спросить вас вот о чем. Как вы относитесь к тому, что наследники Экзюпери 10 лет тому назад запрещали играть маленького принца, не иначе, как в костюмах по рисункам писателя, нельзя сокращать ни одного слова, пользоваться только одним конкретным переводом Норы Галь, и главное, чтобы принцу было максимум 12 лет, это вот мальчику актеру. Вот не было ли у вас проблем по линии нарушения авторских прав? И ваши принцы очень взрослые люди, в общем-то.
Как, насколько я знаю, проблем не было по линии авторских прав. Тем более, что я знаю, что по истечении этого года права и правонаследники, договоренности, они уже теряют свой вес, да, и уже становятся более доступным, чем прежде. Но то, что перевод Норы Галь, безусловно, то, что соблюдать иллюстрации, наверное, тоже я с этим соглашусь отчасти. Но тут, видите, какой момент. Опять-таки, все связано с решением спектакля и с нуждами. Можно, конечно, короля как угодно решить, и мантию гигантскую на сцене постелить. Но мы, допустим, решили его как такого короля эксцентричного, взбалмошного, шумного, немножечко радующегося появлению любого подданного, немножечко балдеющего от самого себя там, да? То есть нам просто показалось интереснее, потому что если будет старец, который вещает какие-то истины, и маленький принц достаточно скромных проявлений, и он, и сцена тут долгая, да, в общем-то, на этом можно, собственно, историю похоронить. А все-таки дальше история длится, развивается. Потом мы убрали линию, в данном случае, какая у нас вольность, мы убрали от автора, который не комментирует действия, у нас вся история является от автора. Ход открытый, по сути, своим.
Я слушаю вас и понимаю, что ничего нет такого, что шло бы круто вразрез с пожеланиями тех же наследников, и, наверное, те, кому вы поручаете, те два актера, роль маленького принца, тоже учитывают как-то, деликатно поступают вот в данном случае.
В какой-то степени, да. Но они оба артисты-травести, один просто исполнитель. Сережа, вот он постарше, конечно, и он уже, наверное, юный принц, а не маленький принц. А что касается Павла, то это, на мой взгляд, просто маленький принц всей Руси. Я другого себе даже не представляю. Эта думка давно у меня лежала, вот, маленького принца. 10 лет она лежала, именно сценический ход, как это решить. И вот он вдруг объявился. Он просто нашелся. Видимо, нашелся, и, видимо, настало время эту историю воплотить, потому что вот я другого маленького принца даже себе не представляю. Он не просто, в смысле, похож, он такой травестишный артист, и вообще очень первоклассный артист. У него такая какая-то душевная боль, и невозможно просто не сопереживать.
О спектакле «Маленький принц» по сказке Антуана де Сент-Экзюпери мы беседовали с режиссером Алексеем Дорониным. В студии была Ольга Бугрова.
Тема дня.